Глава 24. Молочка бы с булочкой, да на печку с дурочкой. Мечта русских эмигрантов в Париже. Здесь Лев делает короткую передышку, дабы напомнить мне, образопишущему, о том, что эту историю тоже стоило бы озаглавить отдельно. Он предпочел бы нечто вроде «Кошмар на улице Чинар», «Нашествие узбеков-мертвецов», ну, в самом крайнем случае, «Ад каннибалов в обители зла». О. А я подумал и отказал. В этом повествовании так хватает патетики. Нефиг врать народу, когда можно честно написать «Сказ о неодолимом багдадском воре, луналикой вдове Джамиле, злобной ведьме Кирдык-Аби и их взаимоотношениях». Коротенько и со вкусом. Правда, Оболенский еще настаивал на прилагательном «шизанутой ведьме», но он тут лицо пристрастное, а его можно и не слушать. Итак, как все уже поняли, догадались, просекли и уразумели, въехали, никакого оазиса впереди не было. Был полузасохший колодец, столетняя чинара, крепкие заросли верблюжьей колючки, да высокий валун метров 7, косо возвышающийся над бедной хижиной. И с каковой навстречу нашим героям вышла древняя, едва ли не рассыпающаяся на ходу бабка. Судя по ее морщинистому, словно сухофрукт, личику, беззубому рту и шуршащей, как пергамент, коже, старушка успешно пережила мамонтов, а, возможно, по ранней молодости застала еще и динозавров.
«Войдут! Какие гости пришли в мой дом! Как я... Ой, в спину вступила! Вся радуваемая!» — упоенно расчирикалась хозяйка. Ее голос напоминал хруст пенопласта, вызывая мурашки по всему телу, но Лев слишком хотел пить.
«Бабуль, вода есть? Обещаю не мыться».
«Конечно, для такого вкусного джигита все есть, полный колодец».
Без улыбки подтвердил усыхающий русский дворянин и, припадая на обожженную ногу, доковылял до колодца. Не поддержи его вовремя спрыгнувшая с верблюда Джамиля, он бы туда и рухнул. Колодец представлял собой обычную яму, кое-как прикрытую жердями и дряхлой конской шкурой. Тут же на песке валялась веревка и кожаная ведерко. Добрых 10 минут скитальцы пустыни утоляли жажду. Милая бабушка все это время хихикала у порога своей хижины, не выходя из тени. Факт, в общем-то, не странный и внимание не заостряющий, но...
«Уф! Не дали засохнуть». Оболенский проявил врожденную вежливость, отсалютовав на байскаутский манер. «Спасибо вам, Саксаулка, ой, это, как это, Аксакалка!» «Джамиля, как правильно, а?» «Ну, короче, доброй души гражданочка, спасибо, и будь спок, за мной не заржавеет, компенсирую посильным трудом. Рад бы дать деньгами на все финансы у буржуя на средина. Так что звиняй ты маму, таньгуф нема».
«Ужасно образованный, все языки знает, да», — радостно подтвердила молодая вдова, которая, видимо, просто балдела от возможности открытия новых и новых достоинств своего случайного избранника и вечного спасителя. «Но у меня есть деньги, и я готова заплатить за воду и кров, почтенная ханум».
«Заплатить за воду и кровь?»
— словно бы не расслышав, облизнулась старуха. «Как ты права, доченька, именно так и надо уважать старых людей. Ну, опять спина. Ну, заходите в дом, дорогие гости, вас ждет отдых и обед. Наслаждайтесь жизнью».
Ни у Льва, ни у Джамили нигде ничего не ёкнуло. И не потому, что они не читали страшных сказок или просто изображали клинических жертв дебилов голливудского разлива. Нет. Просто в дело вмешалась любовь. Знаете, когда я поверил в эту историю? Когда мой друг отказался говорить о том, что было в хижине дальше. Ну, то есть он, конечно, рассказал, куда их посадили, чем накормили, где оставили на отдых и чем вежливо прикрыли дверь, но... Мужчины меня поймут. Лев может не краснее трепаться в мужской компании о тысяче одном из своих любовных похождений, реальных или вымышленных, неважно. Но тему Джамили он обходил таким возвышенным молчанием, что у меня иногда скулы сводило от зависти. Неужели эта темная, необразованная девчонка, не читавшая Камасутры, так запала ему в сердце, что он не позволяет себе в присутствии посторонних даже вспомнить, как звучал ее смех? Не знаю, может быть, дело в национальности, экзотичности. И знойные восточные девушки действительно способны держать на невидимой цепи неги страсти даже такого всеми любимого мужика, как наш Оболенский. Ну что ему стоило рассказать об этом хотя бы мне? Уж я бы, превозмогая муки совести, растрепал бы всем читателям о тайне изысканных поцелуев, объятий, ласк, поз. И все вокруг, воспользовавшись секретами Джамили, стали бы такими любящими и любимыми. Но этот гад не рассказал ничего. Он продолжил с того момента, когда они проснулись. И Лев захотел выйти. А все эротические моменты, которые будут иметь место далее, являются лишь вольным отступлением моей авторской фантазии.
«Ты ненадолго, о мой неутомимый господин!» Юная вдова безмятежно закинула руки за голову, а покрывало на ее груди натянулось так, что Оболенский невольно задержался. В нем боролись два зова природы. Один сулил приятные перспективы, но второй был уже неумолим.
«Слишком много чаю», — вынужденно извинился он. «Я буквально бегом. Думаю, платный туалет у бабульки на заднем дворе».
«Я буду ждать терпеливо». Джамиля перевернулась на живот и покрывало соскользнуло полностью.
Лев страстно втянул ноздрями воздух, замычал и выбежал. Время пролетело незаметно. Над горизонтом во всю ширь разливался кроваво-красный закат. Отдохнувший верблюд мечтательно смотрел вдаль. Во дворе горел костерочек. В большущем казане начинала закипать вода. Бабушки-хозяйки, видно, не было, поэтому нуждающемуся россиянину самому пришлось искать место за углом. Он и не придумал ничего лучше, как облить кривобокий валун с незаметной стороны. Надо признать, что идея вынужденная, но не такая уж плохая, а главное, что благодарный камень вырос на пару сантиметров прямо на глазах.
«Аллах да защитит путника!» «Решившегося полить живой влагой мертвый камень», — глухо прозвучало, словно бы из ниоткуда.
Лев едва не присел, но сильное любопытство всегда давило в нем хилый страх одним ногтем.
«Всегда рад помочь», — корректно отозвался он, не уточняя, что именно за влага. «А с кем имею честь, так сказать?»
«Я камень Аль-Кибир, растущий в пустыне, ограждающий путь и предупреждающий об опасности. Желаешь ли ты выслушать историю моего сотворения?»
«Я рад бы, но не могу. У меня там, ну, как человек лежит, ждет, понимаешь?»
«Тебя ждет опасность!» — возвысился голос.
«Той! Это Джамили, что ли?» —
не поверил Лев и услышал в ответ буквально следующее —
«Обуздай свои страсти, путник, опусти вожделение и внемли голосу разума. Тебе и твоей избраннице грозит гибель, ибо находитесь вы в жилище ужасной ведьмы Кирды-Каби. Она живет уже 300 лет. Людская кровь служит ей чаем, мясо правоверных пищей, а кости — ограды от праведного гнева небес. Вот и сейчас она точит уже ножи монгольские, готовит приправы казахские, греет котел даурский для шурпы по-узбекски. Слушай, ты облизываешься, да?
Виноват. Багдадский вор действительно невольно сглотнул слюну. Знаешь, на вид она вполне безобидная старушка. У меня, вообще-то, был в свое время опыт партерной борьбы с вашими местными кровососами-гулями. Там один тоже тихим дедушкой-одуванчиком прикидывался. Ну, короче, за предупреждение спасибо, но суп из меня не получится. Дед-вампир куснул разок и отравился клешему. То есть, если бабуля тапки конкретно отбросить не хочет, ей мою кровь и плоть пробовать нельзя. Я ж крестьянин, во!»
«Старый гуль просто не знал, как вас готовить». Голос начал стихать. Встревоженный русский дворянин прильнул к камню ухом.
«Эй, эй, эй, не убегай, а это... Что, в смысле, бабка знает как?»
Ответа не последовало, но за его спиной раздалось знакомое хи-хи.